ладно, давайте продолжим. Значит, закрывайте дверь только, а то будет сквозняк. Значит, мы продолжаем говорить о эпохе Возрождения, да? Вот давайте эту эпоху и раскрывать. Телевизор этот не работает, магнитофон у нас нет, и кассеты я не принес. Показать мне вам про чему нечего, поэтому поехали про текст. Значит, начинается все с Италии. И первый поэт эпохи Возрождения и последний поэт эпохи Средневековья — это, конечно, Данте, Данте Алигьери. Центром итальянского возрождения по праву считается Флоренция. Не случайно Макиавелли уже на исходе эпохи Возрождения напишет свой знаменитый труд «История Флоренции». Он будет сопоставлять, может быть, излишне прямо, историю Флоренции с историей Древнего Рима, считая, что во Флоренции есть возрождение того самого полиса государства, каким был когда-то город-государство Рим, да? А перед этим Афины. И вот во Флоренции, в аналоге Флоренции, Макиавелли в своей истории Флоренции увидит вот такую, так сказать, повторяющуюся вновь античную историю. И это не случайно, потому что действительно со всех уголков Италии приезжают лучшие скульпторы, лучшие художники, и их пробуют как действительно великих художников именно Медичи, род флорентийских патрициев, Медичи, как я уже вам говорил, вышли из цеха аптекарей, на их гербе изображены таблетки. Данте сам принадлежит тоже к цеху аптекарей. Вот так вот средневековое цеховое городское существование переходит уже в эпоху Возрождения, эпоху Флоренции, эпоху Возрождения. Известно, что Флоренция является ареной битвы двух партий, гвельфов и гибеллинов. Известно, что внутри гибеллинов есть черные и белые. И известно, что Данте как раз оказывается поначалу одним из политических лидеров. И поначалу его партия одерживает победу, он выдворяет своих противников из Флоренции и разрушает их дома, а потом фортуна делает вот этот вот самый оборот, и Данте сам оказывается среди аутсайдеров, среди побежденных, а не среди победителей, и с ним поступают точно так же, как когда-то он поступал по отношению к своим врагам. Его дом срывают, а самого Данте выдворяют из Флоренции, и он с этого момента обречен на всю оставшуюся жизнь на скитание. Таким образом, у Данте появляется, ну как бы это сказать, ощущение обиды, политической несправедливости, которое во многом становится очень мощным стимулом для написания божественной комедии. Многие современники божественную комедию воспринимают не иначе, как политический памфлет. Некоторые итальянские исследователи удивляются тому, что Данте с его божественной комедией приобрел такой статус великого поэта. По их понятиям, он написал политический памфлет на своих врагов, которые выдворили его из Флоренции. Но только написал это, выражаясь современным языком, снабдив убедительными картинками или комиксами, да, как политическими плакатами, как черный пиар, если хотите, да, если уж совсем быть понятным. Такая точка зрения есть, воспринимать божественную комедию, особенно ад, с точки зрения политического памфлета, политического плаката. Действительно, злобы, реальной злобы, а не христианской любви, вот этой злобой пронизан ад Данте. Действительно, этот текст пишется в изгнании, когда Данте чувствует, что своим врагам не иначе, как только литературным произведением, он отомстить не может. Ну, зато уж отомстил, так отомстил, да? На все века будущее отомстил. И уж этих людей-то никто не помнит, и уж эти имена восстанавливаются только благодаря комментариям. А вот эта злоба и вот этот вот политический настрой продолжает, так сказать, волновать читателей и лежит в основе великой поэзии. Вот тут вот действительно вспомнишь Ахматову. О, если бы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда. И дальше поехали. Итак, Данте в результате этой политической авантюры, в которой ввязался сам, никто его туда не приглашал, он человек страстный, он человек сам амбициозный, зараженный грехом гордыни необычайно, да? Он становится сам творец своих несчастий. Его выдворяют из Флоренции, будь он просто поэтом, который писал бы стихи, как указывал Маяковский, «Разлюбила, уплыла», то, так сказать, и не было бы у нас божественной комедии, а были бы какие-нибудь такие стихи про любовь, про морковь, про лямур, про тужур и что-то еще в этом роде. Кстати сказать, Данте пробовал себя в этих сонетах, он один из, не то что создателей, а один из тех, кто развивал жанр сонета. Вспомним, да правда у Пушкина написано, суровый Дант не признавал сонета. Ну, это неправильно. Он признавал сонеты, в частности, Данте использует сонеты в своей книжке «Вита Нова», «Новая жизнь». Мы об этом чуть-чуть поговорим. Поэтому Пушкин здесь не прав. Признавал сонет суровый Дант. И мы знаем, что, например, Данте мог написать еще немало других книг, подобных «Вита Нова». «Вита Нова» появляется до «Божественной комедии», где он бы вам рассказывал о том, как зародилась в его душе любовь, страсть к маленькой девочке Беатриче, которая исполнилась всего 9 лет, прям какая-то Лолита Набокова. Кстати сказать, Набоков поминает эту ситуацию с Данте и еще с Петраркой и Лаурой. И в своей «Лолите» пишет от лица Гумбольда, чем я хуже Данте и Петрарки. Их нимфетки вообще были моложе, чем моя «Лолита». У Данте, например, ей всего было 9 лет, когда он в нее влюбился. И как он пишет, как, когда она бежала сквозь средь Ваклюзских холмов, слегка касаясь толпой, стопой своей изумрудной травы. И так далее. Это все Вовик Набоков. А теперь дальше. Вот даже эта сама любовь к Беатриче довольно таинственная вещь, достойная романа. Вообще биографии прошлых это одни сплошные романы. Можно писать, писать до бесконечности эти романы. Достойные романы, уверяю вас. Вот эта вот любовь к Беатриче. Мы тоже о ней чуть-чуть поговорим скоро. И вот Данте мог бы так и остаться поэтом любви. Мог бы так и остаться воплощением так называемой неоплатонической философии какого-нибудь Николая Кузанского. Мог бы так и продолжать, правда, Николай Кузанский чуть позднее возникнет, но неоплатонизм возникнет раньше Данте. Мог бы так и остаться, продолжать воспевать вот этот образ вечной женственности, образ космической души, явившийся ему в облике 9-летней девочки, да? Но обстоятельства складываются таким образом, что его выдворяют из Флоренции. И это катастрофа сознания. Это такой серьезный удар, как если бы Данте, в общем-то, выкинули из жизни. Выкинули из жизни, и он бы оказался в таком жутком вакууме, в жутком безвоздушном пространстве, почти как живой труп. Отсюда и тема «Ад. Божественная комедия». По сути дела, Данте передает вам свой собственный ад, свое собственное психологическое состояние, потому что, находясь в изгнании, он и живет в аду. Ничего другого он не знает, кроме ада. Поэтому, кстати сказать, во многом первая часть ад сильнее, чем чистилище и рай. Вот когда читаешь «Божественную комедию», ты понимаешь, ад – самая сильная часть «Божественной комедии». Вот ад – жизнь грешников Данте удалась лучше, чем жизнь святых. Святые у Данте какие вот очень приторные, как если бы вы в Кока-Колу еще бросили 5 кусков сахара. Чистилище на самом деле невнятно, потому что, так сказать, все это хорошо, но там нет драматургии, нет борения, нет конфликта. Идет такое удивление тому, как это Данте вообще все это описал, все это архитектоники, но это удивление больше построения, удивление больше его, Данте, разумной части. То есть он рационален необычайно в своей поэзии. И он в этом смысле, конечно, гений. Он поражает тем, как можно выстроить в огромной поэме все, вплоть до каждого слова, вплоть до каждой рифмы. Рифмы, простите, и прочее, прочее. Терцины знаменитые. И бесконечная рифмовка. Мы об этом тоже будем еще говорить подробно. А вот в «Аде» поражает, конечно, ненависть. Поражает, конечно, вот это вот клокочащее чувство несправедливости. Ах, вы меня выгнали из жизни, ну я вам, сволочи, покажу. У Данте нет там ничего, что касается христианской добродетели. Когда он добирается до одного из кругов ада и видит, что там, в этом кругу ада, горят папы римские, и каждый из пап римских так упакован, что наружу только торчат пятки, знаете, как будто идет приготовление особого блюда для ресторана. Они там должны потомиться на пару. И вот Данте идет и видит только, как болтаются пятки римских пап, он удержаться не может. Он по этим пяткам бьет, чтобы им еще больнее было. А почему католик Данте туда загнал пап римских? Потому что они принадлежат к партии гвельфов, а он к партии гибеллинов. Вот вам. Что это, как не политический памфлет? Еще какой? И это-то и подкупает, потому что есть живая интонация. Нет вот какого-то такого отстраненного Данте, который идет и смотрит, этот плох, этот еще хуже, но ничего. Все должны любить друг друга. И тихонечко по этому поводу льет слезы. Нет такого образа. Дело все в том, что у Пушкина есть попытка перевести божественную комедию и ад. И в этой попытке мы видим, что Данте свойственен даже черный юмор. Оказывается, Ладзинскому, к сожалению, это не удалось передать. У Ладзинского есть, ну, такой пафос, который пронизывает весь ад. Это великий перевод, уверяю вас. В этом смысле вам повезло, как русскоязычным читателям, потому что вы можете почувствовать этот стих. Это очень удачный перевод. Да понятно, что лучше читать в оригинале, но знать старое тосканское наречие может только Микушевич. И то при этом, когда он читает, то в основном летят слюни и зубы. Поэтому, так сказать, не надо старика испытывать на это дело. Там не поймешь, что это такое. Вот, ну, со страстью прочитает, со страстью прочитает. Вот. Вот страсти не убрать. Он еще, если клюка у него, он орет как надо. Вот. Но больше вы не услышите ни от кого в этом институте, как звучит старое тосканское наречие. Да? Я помню, как мне читал отрывки из «Ада» Пуришев Борис Иванович, ученик, как я уже говорил вам, Брюсова. Вот у него все было в порядке с этим. У него вообще было прекрасное московское произношение, и я вас уверяю, это звучит необычайно завораживающе, почти как шаманство. Поэтому тут надо браться либо людям с хорошей дикцией и артистическими данными, либо не браться вообще. Звук там определяет все в этой поэме, и даже не пытаться это делать. Ну, если найдете, вот говорят, лектор Ганнибал читал, Каннибал, вернее, в романе Харрисона, читал на тосканском наречии Данте. Это вторая часть продолжения «Молчания и гнят». Ну, как его вытащишь, этого Каннибала, чтобы он нам прочитал, да? Это редкость необычайная, редкость. Вообще, в Италии даже испытывают людей, кто может прочитать Данте с листа. Если человек читает Данте с листа, ну, это как бы вот человек образованный. Потому что там и интонации, и ударение нужно, и все это, так сказать, очень сложно. Не так просто. А морочить голову вам легко. Выдавая черт знает что за черт знает что. Итак. Ну, возвращаемся назад. Но Ладзинскому удалось передать вот эту пафосность. Он действительно гениально перевел. Но не удалось передать то, что есть в этом тексте, а именно черный юмор. А у Данте это есть. Поэтому, когда мы берем маленький отрывочек Пушкина и читаем, то мы даже удивлены, потому что недоумеваешь, неужели Данте мог шутить? Ведь есть же это знаменитое выражение Пушкина «суровый Дант». И вспомним этот портрет Данте в этой знаменитой такой средневековой шапочке, что одному моему знакомому, невежественному, когда он увидел бюст, у меня стоит на столе бюст Данте, я его привез как раз оттуда, из Флоренции, он сказал, это что, Чекалов? Летческая шапочка, все как надо. И вот даже когда, если представить себе портрет Данте, да, с этой летческой шапочкой, ушки такие, как у ребенка, болеющего воспалением среднего уха, прикрывает он все время, да, всегда в профиль этот горбатый нос, этот задранный вверх, так сказать, подбородок и прочее, прочее, то невольно, вглядываясь в это традиционное изображение Данте, оно возникло намного позже жизни Данте, оно во многом уже мифологизировано. Это списано с известного фрески, где изображен Данте во Флоренции и так далее. То, естественно, думаешь, что этот человек шутить не может. А вот берешь перевод Пушкина и видишь следующее. Там, ну, что за дело-то? У меня нету, к сожалению, текста Пушкина перед глазами. Это где-то последний том Пушкина, где все его отрывки сведены. А там читаешь следующее, вот насчет юмора. Идет Данте с Вергилием по аду и подходит к кипящему озеру. Я точно не помню, за какой грех там грешников наказывает. Но все кипит, как и положено, в масле. И, так сказать, черти так бегают, что-то вроде, так сказать, итальянских спасателей на пляже в Риме. Забавно это зрелище. Они все с решетками, какими-то граблями бегают, и все друг друга окликают. Антонио, думаешь, все, трагедия. А это у них такая интонация просто. Сальватаджо, Антонио и так далее. Вот эти вот черти, как на, так сказать, этом самом, на пляже в Риме не бегают. Это в переводе Пушкина. Бегают они, бегают и ждут одного. Чтобы на островок посреди этого кипящего масла вылезла какая-нибудь очередная грешная душа, немножечко остыть. Ну, действительно, в масле-то купаться вечно. Ну, каково, представьте себе, да? И не там не 5 минут, не 2 минуты, не секунду, а вечность. И вот, так сказать, чтобы подостыть немного, чтобы поднабраться сил для дальнейшего плавания, эти души все время на островок такой, они играют с чертями в игру. Черти, вот как эти сальватаджи, отвлекаются на что-то, они сразу на островок. Прям. Посидят, погреются немножко, и когда черти их накроют, они сразу опять прям туда, в это масло, и уплыли. И вот эту игру в жмурки Пушкин передает настолько смешно, что понимаешь, что этот юмор он мог взять только в оригинале. Он сравнивает эти бедные души с лягушками, которые в жаркий полдень вырываются из воды, чтобы чуть-чуть там вздохнуть, и опять в воду. Но самое интересное, чтобы был совсем юмор-то грубый, потому что когда эти черти сальватаджо с радостью, они ждут, когда эти лягушки появятся на берегу. Как только они видят, что они вылезают, они им дают немножечко побольше повылезать. И когда набирается достаточное количество, тут они их и атакуют со своими вилами. Да? И те в страхе бросаются в кипящее масло, но какой-нибудь трезубец все-таки попадает в цель. Раздается визг, писк, а главное запах тухлых яиц. Что вам это, как не черный юмор? Как реагирует на это Данте? Весело. Почему? Там его враги. Во всем можно упрекнуть великого поэта, только не в человеколюбии. Хотя в конце, когда речь идет о рае, он говорит, что миром правит любовь. Про любовь в конце он действительно скажет, как пароль. Но когда читаешь ад, что-то там любви маловато. И там есть юмор, там есть ирония, там не только пафос. К сожалению, Ладзинский передал только пафос. Вот если бы ему удалось передать еще и юмор, и иронию, это вообще бы был бы адекватный текст. Судя по всему, вот это было по плечу только Пушкину. Но Пушкин, видно, не собирался заниматься переводом Данте, хотя если бы он это сделал, это был бы образец. Зря он это не сделал. Не собирался тратить на него время, потому что у него, у Пушкина, были свои планы, не слабее Данте. Так вот дальше. Как бы он не подарил великому итальянскому поэту русский язык. Тогда бы и не было надобности в тосканском наречии. Времени нет на вопросы отвечать потом. Итак, поехали. Вот это только чуть-чуть, только знакомство. А куда же отправляется Данте? Он, в общем-то, бродит по Европе, и его эти пути скитания, вот эта вот знаменитая фраза «Горек хлеб, изгнание, тяжелые ступени, чужбины» становится уже поговоркой, афоризмом, который будет распространен по всему миру. Он оказывается в Сорбоне, и там так везет Данте, что он слушает лекции Фомы Аквинского. И он становится его учеником. А Фома Аквинский – это, так сказать, возрождение философии Аристотеля на уровне средневековой патристики. И вот, при излиху насытившись аристотелевской философией, Данте приходит к выводу, что он знает, как выстроить свою систему божественной комедии. Дело в том, что вся божественная комедия поражает любого читателя своей абсолютной выстроенностью. Он у Фомы Аквинского и у Аристотеля берет идею перводвижителя. И вот этот вот перводвижитель, идея перводвижителя, философия, которую он воспринимает в Сорбонне на лекциях, да, он, так сказать, и приводит в действие своей поэмы. Вы можете возразить мне и сказать, хотя вы, конечно, не возразите и не скажете. Ну так, так сказать, если продолжать играть с вами в шизофреничный диалог, да, девушка? Так вот, значит, получается следующая вещь. А как это ваш Данте Фому этого самого Аквинского понимать мог? На латыни. Латынь – универсальный язык средневековья. Данте прекрасно знает латынь, его учат этому во Флоренции. Там целая школа. Представляете, есть даже имена учителей Данте, которые учили его. Вообще лет 14 его женят, чтобы особо поэт не становился поэтом. Вообще, я думаю, не убеги он из Флоренции от своей тетки, ни черта бы он не написал. Потому что тетка, судя по всему, была дрянь. Женили их, ему 14, ей тоже 14 или 12. Женили их по соображениям династического брака, чтобы увеличить имение двух семей. О любви там речи нет. Может быть, наверное, из-за этого прессинга он и влюбился в 9-летнюю Беатричу, кто его знает. Детей он нарожал с ней. О ней он не упоминает в божественной комедии нигде. Даже не настолько. Даже имени ее не упоминает. Что для поэта весьма показательно. Вот Беатрича там является. Беатрича является в конце чистилища и взглядом возлюбленным своим, обращенным к Данте, возносит его ни много ни мало на небеса. И там Беатрича шастает вместе с Данте по некоторым кругам ада до тех пор, пока ее не сменяет старец святой Бернар и не приводит его к розе. А самая вершина ада, то есть рая, простите, представлена в виде розы. И там, на лепестках, это розы, вопросов нет, потому что нет времени. Сидят все святые. Старец святой Бернар, как раз основатель, кстати сказать, ордена тамплиеров, как раз и основатель так называемых крестовых походов. Его знаменитая речь 1095 года, с которой начались крестовые походы. И один из основателей мощной ереси, например, поклонение Черной Марии Магдалине. Вообще очень странная фигура в истории. Вот еще одна тема для романа. И вот этот старец святой Бернар очень чтим Данте, и он его проводит дальше. А вообще к краю притаскивает его Беатриче. Вот Беатриче он поминает. А жены нету. Детей там нет. Что это означает? Видно, это воспоминание Данте не очень приятно. Видно, он об этой супружеской жизни не очень-то, так сказать, жалеет, что ее потерял. Да? Но много обстоятельств, которые, в общем-то, выталкивают Данте из его гнезда, из его насиженного места, и, наверное, потом складывается такая теория, что, чтобы поэту создать нечто величественное, необходимы страдания. Да? И мера страданий определяет, в общем-то, ну это вам Костюков скажет, он про страдания все знает. Вот. Я в его епархию не лезу. Я и так вот Микушевича обидел, а теперь вот с его тосканским наречием. Просто у меня был опыт, он читал мне, это было ужасно. Я стоял на расстоянии. Так вот, прижимаясь к стене, просто старичок готов был удивить меня. Итак, дальше поехал. Значит, вот мера страдания определяет меру вдохновения. Да? И вот Данте, видно, так испытал это страдание, что вот родилось такое вдохновение. А там, где ему не надо страдать, чистилище и рай, ну что там страдать-то? Там все хорошо, там прописка хорошая, тепло, светло. Нет кипящего озера, никого нельзя ударить по пяткам. Вообще, когда читаете «Ад», то Кинг бледнеет, Стивен Кинг. Там есть какие наказания. Идет целая толпа грешников, стоит один из бесов с огромным двуручным мечом, крылья его как плащ. Подходит очередной грешник, он ему одним ударом рассекает внутренности, и этот бедный тащит свои кишки. И так по очереди. Раз, раз. Знаете, как там наказывают, например, этих самых людей, которые решили совершить самоубийство? Очень просто, чтобы неповадно было. Людей самоубийц превращают в деревья, сухие деревья с голыми ветвями. И по этой чаще, они все переплетены там, да, и по этой чаще запускают какого-нибудь зверя или человека. И он бежит, путается, ну или духа, он бежит, путается в этих ветвях, и эти ветви ломаются. Это каждый раз ломаться будут их руки, ноги. И каждый раз боль. Там-то это боль. И ему нравится это. Или, например, заживо горят в могилах. Вот он идет по кладбищу, а огонь бродит вдоль этих могил, знаете, как будто делают, тоже очень на кухню похоже, как будто готовят, и мясо томится в земле или в горшочке. И вот, так сказать, люди, которые вылезают из этих горящих могил. И Данте любит их описывать. Или змеек много, гадов всяких. И души этих грешников должны все время находиться в этой копошащейся куче. Они никуда не могут больше деться. А змейки их раздирают на части. Это же воровство. Там много таких прелестей. Такое ощущение, как будто Данте, представив такую виртуальную картину ада, как многие потом западные исследователи пишут, стал первым пиар-агентом ада. Такая реклама ада. Чтобы все понимали, по каким грехам, какой билет они сразу получают и где будут. Но это так, шуточки. Так вот, злоба, Фома Аквинский, прекрасное образование, умение, так сказать, воспринимать чужое как свое, умение увидеть в 13 веке ростки нового, все-таки Аристотель, это же античность, совершенное знание Вергилия, например. Это любимейший поэт Данте, а Вергилия я вам чуть-чуть уже читал, когда речь шла об античной литературе. И нужно сказать, что весь ад – это на самом деле традиция Вергилия, потому что я уже вам говорил, в Энеиде Вергилия есть таинственная песня, шестая, когда Вергилий спускается в загробный мир. Ну, кстати сказать, эта идея не принадлежит Вергилию, это Гомер, это Одиссея, когда Одиссей спускается в загробный мир. Кстати сказать, эти дырки есть на земле. 80% этих дырок расположены в Турции. Например, в районе где-нибудь Кемер, Анталия, да, находится такая дыра, из которой несколько тысяч лет бьет огонь. И непонятно происхождение этого огня и все такое прочее. А есть дыры, которые вообще очень серьезные. И даже есть тексты, которые, так сказать, разбирают это как вот дыру в загробный мир, да, которые залезать-то никто не хочет особенно. Причем эти дыры все расположены в городищах Александра Македонского. Этим поселением городским турки даже туда не ходят. Они огораживают колючей проволокой и так особо никого не пускают. Они как бы консервируют развалины античные. Вообще в Турцию надо ездить за античностью, потому что там Троя, там все. Вот не думайте, что Турция – это какая-то такая, так сказать, пошлая страна с пошлыми людьми и не более того. Если вы знаете, зачем вы туда едете, то никакая Греция, никакая Италия вам такого не предоставит. Греция и Италия – это своя красота. Это города и прочее, прочее. А вот Турция дает вам неокультуренную античность. Вообще вот такая, как будто оттуда сюда только что люди ушли, забросили и больше сюда не ходят. И вот это вот ощущение дикости придает еще правдоподобие. И вот, судя по всему, где-то там, в этом месте, этот самый Одиссей залез в дыру. Он там вскрыл горло барану, потекла кровь, и на эту кровь начали слетаться души умерших, и в частности пророк Тересий, который рассказал Одиссею, что с ним будет дальше. И это описано у Гомера. Вергилий так поражен этим, что то же самое предлагает своему герою Энею. Герой Эней также в шестой песне Энеиды сходит в загробный мир. Но в отличие от Гомера, у которого нет географии загробного мира, у Гомера нет географии, очень все схематично, очень все туманно. Там все вообще заканчивается на полуслове, когда вдруг неожиданно души мертвых начинают так кричать, что Одиссей убегает оттуда без оглядки, потому что этот крик наводит жуткий ужас, они его не принимают, эти души мертвых. И он убегает туда и больше туда не касается. То у Энеиды в Вергилии все по-другому. Такое ощущение, как будто загробный мир его принимает. Такое ощущение, как будто загробный мир открывает ему тайну тайн. Как будто раскрывает ему всю географию этого загробного мира. Там можно по Вергилию выстроить просто этот мир. Где какая стена, куда идти, где налево, где направо. Кто где расположен, где Елисейские поля, где то, где сё. Какой климат, какое небо в загробном мире. Как туда пройти. Золотая ветвь. А ее надо найти в роще. А кто будет путеводителем? Сивилла. Вообще, господа, если этим только заниматься, то никаких книжек больше читать не будешь. Ну что, правда, может быть интересней, чем то, что у нас там живет. Если, конечно, мы не атеисты отмороженные. И вот Эней. Вот он с этой своей золотой ветвью. Он, понимаете, Данте берет оттуда почти все. Поэтому мы говорим, он последний поэт в Средневековье и первый поэт Возрождения. Потому что основа географии Данте – это шестая песнь Энеиды. Конечно, не полностью. Конечно, это не плагиат. Но первый импульс художественный оттуда. Если хотите понять, как это Данте удалось так увидеть ад, берете Энеиду, только не в переводе Шервинского. Потому что вы просто там ничего не поймете. Потому что у нас были разные уровни переводов. Вот был Ладзинский, а был Шервинский. И много таких, как Шервинский, которые больше портят текст, чем переводят его. Лучше бы они вообще не брались. А если вы возьмете, например, какой-нибудь, если вы владеете английским там, или каким-то другим европейским языком, и возьмете прозаический перевод Энеиды, то вы увидите всю прелесть. Вот европейская традиция делает прозаический перевод. И когда вы не отвлекаетесь на ненужный ритм, который все равно не соответствует латинскому языку, а читаете только лишь детали. И вот если вы возьмете прозаический перевод Энеиды, возьмете шестую песню, прочитаете все эти картинки ада, вот тогда у вас многое сложится с Данте. Тогда ни один вас не собьет с панталыку, и вы через себя пропустите эту вроде бы простую мысль, что это и есть античность, что это и есть первые как бы в эстетике, в искусстве, заметьте, я уже почему забыл, в эстетике, в искусстве проявление сознания эпохи Возрождения. Что это и есть Возрождение, когда на эстетическом уровне лучшие поэты возвращаются к образцам античности. Шестая песня Энеиды. Я не знаю, откуда брал Вергилий такие картины. Даже у Гомера этого нет. Когда говорят, что Вергилий компилятор Гомера, это, конечно, ошибка. Он использовал Гомера, но такое видение загробного мира нет у Гомера. Я уже рассказал вам, что есть у Гомера. А у Вергилия это география. Вам даже расскажут там, потом это Данте полностью скопирует, как Харон не хочет перевозить Энея. Почему? Ты живой, скажет он. Что ты меня обманываешь? Смотри, как лодка села. У тебя есть вес. И через болото Стикса эта лодка не поплывет. Вот то же самое, только в великой поэзии Данте будет диалог Харона и Данте. Когда Данте войдет в лодку Харона, он скажет, ты живой, лодка села, мы не поплывем. Это прям цитата из Вергилия. Но Вергилий, который это описал, посмотрите, прям постмодернизм, скажет Вергилий, как будто он сам это придумал. Это дар его воображения. И теперь он другого поэта провозит по лабиринтам своего собственного воображения. И Харон повезет, несмотря на то, что лодка будет еле двигаться. Еще одна деталь, тоже взята из Вергилия. А души, которые ждут очереди, это за ними пришли. Они отправятся должны. И они, знаете, как, так сказать, как машкара такая, к этой лодке, а нас, куда нас? Зачем этот живой сидит? И Харон их отгоняет. Ну, кышась. Надо вести. А говорит это Вергилий, который сам это придумал. А Данте, который это взял у Вергилия, теперь оказывается в его Вергилии текст. Текст в тексте. Не случайно вспомнишь статью Бахтина, когда он скажет, что в литературе нет никакого дела до реальности. В литературе мы разобраться самой с собой. А это 13 век. А там уже накоплено столько опыта, что оказывается Данте и Вергилию есть о чем поговорить, как поэту с поэтом. И получается, что Данте как будто говорит, Вергилий, я иду за тобой, потому что ты лучше меня знаешь этот ад, ты же уже это описал в Энеиде. И кто это не знает? Ведь это школьная поэзия. Энеиду изучают в любой школе. как сейчас буквально. Сейчас народ у нас не знает, кто Муму написал, скоро идет Чехов или Тургенев. А тогда это знает почти каждый наизусть. Это школьная поэзия. Без этого ты не выучишь латынь, потому что Вергилий — это образцовая латынь, золотая латынь. Если ты хочешь знать латынь настолько, чтобы слушать сумму теологии Фомы Аквинского без перевода, то ты должен знать почти наизусть Вергилия. Это статус образования. Теперь представьте себе, человека выгоняют из этого города, где ему дали такое образование, где он занимал высочайший пост, где он был политическим лидером, где он принадлежал к цеху аптеки. Сами Медичи вышли из этого цеха, где у него был свой дом. Какая-никакая семья. Пусть нелюбимая, а там никого не было любимого. Потому что братья исключали понятие любви. С 14 лет в чем соображал? Сказали, вот с этой будешь жить. Потому что она уродина какой будет. Где у него живет его, так сказать, мечта. Беатрича. И вот его выдирают, как морковку из грядки, и выкидывают. Он мертв. И поэтому общаться можно только с поэтом, который лучше всего знает, как устроен загробный мир. Отсюда почва, отсюда сила поэтического дара. Еще одна маленькая вещь. Если вы возьмете почитать Вита Нова, но вообще я вам советую книжки читать. Дело полезное, жутко. А знаете, почему полезно? Скуки никогда знать не будете. Депрессии будете избегать. Потому что передача «Аншлаг» только вгонит вас в депрессию. Ведь это же юмор висельника. Раньше на такой юмор в средневековых городах ходили смотреть, когда кого-то вешали. Народ собирался на повешивание, на усекновение голов для того, чтобы послушать, как смертник будет шутить. И смертники обязаны были шутить. Вот это и есть наш аншлаг. Вот они пошутят, им сразу бошку раз, и народ выходит и оценивает, хорошо пошутил или нет. Это действительно так. Юмор веселый. Это был целый жанр развлечений средневекового горожанина. Я бы ввел это. То есть пошутил и... Я посоветую. Ноу-хау какое. Да народ бы от экрана не оторвался. Пошутил, Добровисик. Голова. Петросян рядом. Степаненко рядом. Гениально. Народ бы не оторвался. И ждал бы еще. Где еще он шла? Но все тупее, да? Так вот, гуманистической культуры, чего хотите. Гуманизм, эпоха Возрождения. Любовь к человеку с его дерьмом. В средневековье гуманизма не знал, и поэтому сразу хрест в голову и нету. А мы теперь любим это говно. Это и есть гуманизм. Итак, смотрите дальше. Целая эпоха у нас лежит. Итак, да. Вот если посмотреть, вот еще одну штучку хочу вам закрутить. Вот, чтобы понять эту штуку, надо это ощутить, посмотреть. Даже если вы не знаете и не можете прочитать на тосканском наречии ничего, это не беда, это не беда. Потому что иногда, знаете, как Оскар Уайльд: «If a man is a gentleman, he knows quite enough. But if he isn't a gentleman, whatever he knows is bad for him». Так вот, поэтому если вы джентльмен, вам достаточно. Так вот, смотрите, и без тосканского наречия проживет. Вот смотрите, какая вещь. Но ощутить надо, физически надо ощутить. Вот я надеюсь, что кто-то из вас когда-нибудь окажется во Флоренции, а кто-то может не забыть. И вы обязательно попадете по маршруту, этому обычному такому попсовому маршруту, вас приведут к дому Данте. Это все бутафория. Потому что никакого дома не было, его срыли до основания. Это было такое, ну как бы, не знаю, сказать так. Задолго до Лужкова была такая мода срывать здание. Особенно когда это самое, предваряли человека владельца, и сразу дома нет, чтобы память о нем не было. Так вот, этот дом построили заново. Это бутафория. Но все остальное там не бутафория. И вот вы оказываетесь на улочке, которую видел Данте в течение всей своей жизни. Вот это и был пятачок, этот пятачок был его космос. Космос по-настоящему, это без преувеличения. Что значит космос? Вот он здесь общался с Богом. Он здесь общался со звездами. Он здесь видел себя как частью Вселенной. И Вселенная расположена была здесь. Эта улочка, вот она чуть больше этой комнаты. По ширине она чуть шире этой комнаты. Вот это космос, да. Вот здесь вот стоит маленькая одноэтажная церквуха, похожая на каменный сарай. Просто из грубых кирпичей наваленный сарай. Это церквуха, которая древняя, века 8-го. Древнее, чем, так сказать, жизнь Данте. Она уже в его эпоху была древней. И уже было до него лет 230. И она вся каменная. Она вся дома-дом. Вот нету ни одного пустого пространства. Все дома старые. Вот даже восстановили этот старый дом Данте, который в большей степени похож на Кавказскую башню. Потому что мой дом, моя крепость. Знаете, как Кавказские башни строят? Вот так же выглядит дом Данте восстановлен. Это башня, средневековый дом. Ну, ясное дело, что вонь там была несусветная. Ясное дело, что никаких канализаций, которые мы уже делали, никакого водопровода нет, потому что Римская империя разрушена. Ни один акведук не действует. Ясно, что вонь на этой улице стоит жуткая, потому что все вываливает. Там как бы ради традиции этого самого экскурсанта-туриста не жалеют. Поэтому, когда вы стоите в начале этой маленькой улочки, которую улицы назвать нельзя, тоже мне Тверска, вы видите пастирушки, потому что там еще живут люди. Кто-то пастирушки повесил, что-то еще. А вам рассказывает экскурсовод, если он грамотный, что вот в этой церкви 9 числа, 9 месяца, в 9 часов утра, Данте увидел 9-летнюю Беатричу, которая была освещена солнцем, солнечным лучом, пробившимся через витраж под 90 градусов. Он все это рассчитал и описал в своей книжке «Вита Нова». И количество 9, кратное от 3, конечно, указало ему на трое. И, конечно же, так 9-летняя девочка Беатриче в таком сочетании кратного числа 3 никак не могла просто так явиться. Конечно же, это что? Космическая душа. Вечная женственность. Платонический идеал. Вот так начинается его книжка «Вита Нова». Дальше идут сонеты. О том, что он пережить ее не может, о том, что он не может без нее и так далее. Ей всего 9 лет. И это свершилось на этой загаженной улочке, в этой маленькой церкви, похожей на дровяной склад, в каком-нибудь веке нет. И в этой церкви покоится рядышком Беатриче и его супруга. Но Данте там нет. И, по идее, он должен был похоронен там. Правда, его мнимая могила находится в самом центре Флоренции, не в Синьории, а там, где находится Санта-Кроче, знаменитая церковь Святого Креста, где похоронены все знаменитые флорентийцы, включая Макиавелли, Галилея и так далее, и так далее. И там только лживая могила Данте, потому что сам Данте, в силу того, что он был изгнанник, покоится в Равенне. Флорентийцы потом делали все, чтобы выкупить останки своего великого соотечественника и перетащить в Санта-Кроче. Но жители Равенны делали им комбинацию из трех пальцев. Выгнали, все. Не получите. Но если бы Данте не вступал в политическую борьбу, его не выдирали из этой маленькой улицы, которая вдохновила его на такие духовные свершения, он бы покоился там, где-то посерединке, между Беатриче, она умерла достаточно рано, и своей супруги. Вот его мир. Кстати сказать, горожане той эпохи особенно даже не покидали свои улицы. Это было жизненно опасно. Потому что каждая улица средневекового города – это как бы город в городе. Вот где живет твой царь, там сидит. А вспомните, вы же читали Марка Твена «Принц и нищий». Что творится, когда принц появляется в районе объекта? И он только из-за принца нищий, да, его глаза не видят. В районе объектов он никто. Вот там в Тауре он кто-то. Это действительно очень точно переданная психология средневекового города. Вот это мир Данте. Представляете, его вырывают из этого мира, который представлял для себя, для него космос, да? Вот на эти поля, леса, на какую-то Францию, какой-то Париж, какая-то Сорбона. Это трагедия. Трагедия сознания. Его вырвали, оторвали от Беатричи, от его налаженного быта, от его мыслей, от его привычного уклада. Вот тут и появляется Анна. Вы посмотрите, что становится его родиной. Опа! Его родиной становится Энеида. Шестая песня. Это шестая песня того стоит. Кстати сказать, Фрейд тоже вылез из золотой ветви. Фрейзер, золотая ветвь. Это энциклопедия всех книг. А чем занимается Фрейд? Он занимается нашим подсознанием и мифическим я. Это тоже оттуда. И вот смотрите, тогда появляется штука соответствующая. Как написано Божественная комедия. Число 3 должно управлять всей этой архитектоникой. Это Троица. Поэтому вся поэма написана торцами. 3 строки. Вот вы не найдете больше мировой поэзии ни одного примера, чтобы все произведение было написано стопой из 3 строк. Это нарушение ритма. Если это не частушка, где рифмуется хоку, это большое произведение, да, насколько?
Это японское произведение.
Я понимаю, это большое произведение, да? Значит, хоку я знаю, я вам вопрос задаю. Это всего 3 строчки, без ритма. Бессвязные.
Вообще, да, можно.
Конечно. А Божественную комедию представляете себе?
Да. Побольше.
Конечно. Я вам честно могу сказать, конечно, мы все увлечены Японией и так далее. Но если бы Данте хотел написать хоку, он вам ее написал бы. У него просто другая задача была, более серьезная. Как из 3 построить 3 части? Рай, чистилище, ад. Это колоссальная поэма. Как это в голове удержать? Не сбиться ни разу. Пушкин попытался скопировать, да. Знаменитое его стихотворение «В начале Алексея», «В начале жизни школу помню я». Это стихотворение обрывается наполовину, не выдержал. Не выдержал. Ну потому что, как вам сказать, ну есть же законы ритма. Ну не может быть какофония ритма. Какофония, она и есть какофония, это хаос. Вот 3 это хаос для поэзии. Четко должно быть. Четко. 14, как сами. 4. Октава, 8. Какая? Четко. Здесь, конечно, это не убогий верлибр. И вообще не стихи, а так попытка создать их. А если вы создаете классическую поэзию, то 3 это вам гибель, это вам смерть. А о чем пишет Данте? О смерти. Ну как он пишет о смерти? Чтобы смерть стала жизнью. Вот он вам устраивает эту диалектику воскресения или возрождения. Поэтому смотрите, какую штуку он делает. И следующая стопа, или строфа, простите, тоже из трех. И следующая из трех. Ну как их объединить? Бесконечная рифмовка. Мы тут не знаем, как рифмовать на уровне буриме. Лодки, пилотки, полюки, 10 рублей, 20 рублей. Какая-то бесконечная рифмовка. Если бы это было так легко, у нас бы были бы другие прецеденты такого дела. Нет. Это бесконечная рифмовка. Чем она объясняется? Смотрите. Первая строка рифмуется с третьей, а вторая зависает. Она как будто ждет рифмованного отклика в следующей строфе. И вот эта вот вторая рифмуется с первой следующей. Эта первая рифмуется с третьей следующей. А это зависает и потом делает такой же круг. И так до бесконечности. На всю божественную комедию. На все три части. Все точно и ясно рассчитано. Везде будет кратный от трех. Количество песен, количество кругов, сама терцина. Везде будет прославляться Божественная Троица. Такие штуки не пишут от себя. Здесь какое-то другое вдохновение. Это, конечно, было откровением. Все знали, что он взял у Вергилия. А он и стесняется и говорит, что Вергилий поведет. Он с Вергилием устраивает диалог. Вергилий становится какой-то его духовной родиной, если его лишили родины настоящей. Он переселяется в ад, в загробный мир. Там география. География Данте совершенно фантастическая. Она так точно выстроена. А кто его учит? Вергилий. Что когда вы спускаете, сначала вы всходите на холм, холм познания. Здесь вас встречают три зверя. Три зверя, обязательно три, которые будут воплощать три самых главных греха Данте. Дальше. Вы в этом холме, вот прям как я вам говорил, вот как, так сказать, где-нибудь в районе Кемер, спускаетесь в какую-то бесконечную дыру. Но здесь вот небо ада есть, там другая климатология. Там все другое. Там есть небо, там есть воды, там есть горы, там все есть. Там есть леса, там все есть. И сначала перед этим, так сказать, вступлением вниз, вы оказываетесь пред вратами. Знаменитые врата ада. И знаменитое обращение Вергилия к Данте. Здесь надо, чтобы душа была тверда. Здесь страх не должен подавать совет. И после этого, смотрите, какие гениальные стихи, даже в переводе Ладзинского, да? И вот когда Данте справляется со своим страхом, он дает совершенно потрясающую строчку. «И я пошел, и мне была опора в стопе, давящей на земную грудь». Что это? А это сама земля поддерживает его ногу. Потому что то, что он туда всходит, уходит, нужно всем. Он универсализирует свой подвиг. Даже земля участвует в его подвиге. И там, где подводит нога, будет поддерживать земная грудь. И я пошел. У меня была опора в стопе, давящая на земную грудь. И вот такими штучками, такими вкраплениями и богат весь ад. Например, когда он видит Франческо Римини и Паула, то он так переживает за их рассказ об их любви, да, то, не стесняясь, Данте говорит, и я упал. Смотрите, как просто, и я упал, как падает мертвец. Это действительно потрясающий стиль. Он вдохновлен не просто человеком. Кажется, он уже где-то, так сказать, переходит из себя. кажется, уже помогает ему и Вергилий, кто его знает что. Ибо все помогает ему. И та же самая Беатриче, он уже не принадлежит только своему «я» политическому. Не случайно тот же самый Вергилий все время поддерживает его, говорит ему, все время советы дает ему. Образ Вергилия в поэме совершенно потрясающий. Настолько величественный, как будто он ждал Данте. Ты пришел, пойдем. Но только при этом здесь страх не должен подавать совет. И дальше он скажет: я увожу как верженным селением. Там каждое слово звучит как что-то чеканное. И все написано в Торксине. А смотрите, какое начало. Начало связано, и вот он спускается, и вот эти вот, простите, я перебью себя, вот по конусу на 9 кругов спускается вниз. Здесь замерзшее озеро. Потом разберемся с этим замерзшим озером, потому что это пришло из ислама. Здесь сидит Люцифер с тремя головами, который раздирает трех самых главных грешников. Все время три. Или кратный от трех. 6, 9, 3, 12, вот такие цифры, и никак не меньше. И дальше, вот он здесь сидит, а дальше происходит чудо. Они ползут по ляжке Люцифера. И кажется, ползут вниз, а на самом деле взбираются вверх, меняются вниз и вверх между собой. И потом они вылезают вот из этого треугольника, вот сюда вот, на остров Чистилище, который расположен по географии Данте в Мировом океане, и он теперь не вниз направлен, а вверх, все переворачивается. И тогда он видит ноги Люцифера, которого сбросили с небес во время восстания ангелов. И так ноги и торчат. И они являются основанием горы Чистилище. И теперь что? Им нужно пройти 9 террас Чистилища. К вершине Чистилища. Но они не спускаются дальше вниз. Все перевернулось. А вот здесь вот на основании их ждет Грифон. Это колесница, воплощающая собой католическую церковь. И здесь взглядом Беатрича ждет его, и взглядом перевезет его куда? На небо. Еще выше. А самая высокая — райская роза. Вот так рисуется вся архитектурная поэма. Четко и ясно. И смотрите, чтобы это все завести, Данте начинает очень точно. Если бы так все последние, если бы так все начинали с центра, самые точные интонации. Вот вам великая литература, да? Как надо начинать этот текст? Надо начинать его с себя, как же еще? Ты об Аде говоришь, от которой к тебе. Дверь пока закройте. Нет, дверь, закройте дверь, прошу, закрыть дверь и уйти отсюда. Нет, непонятно? Русский язык вроде, да? Нормально. Закрыли. Редко. Вокзал, что ли? Так вот. Ну закройте дверь, дайте мне зачитать, и я освобожу. Собирайте, идите к чертовой матери, я выйду отсюда. Извините, пожалуйста. Бред собачий. Извините, пожалуйста, вещи положить надо. Сопру. Вам все, на этом и концовка. Девочка добилась. Засранки тоже ходят по институту.